Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии первый заместитель председателя Федерального лицензионного центра при Росстрое «Россия» Владимир Воеводский. Вопросы будут задавать Людмила Аверина, российская журналистка, и Хайсам Бадархан, журналист арабский. Ведет программу Владимир Бабурин. И, как всегда, в начале программы краткая биография нашего гостя, тем более, что в нашей студии он в первый раз. Родился в июле 71 года в Астраханской области в городе Ахтубинске. В 94-м закончил Московский государственный технический университет имени Баумана. В 90-е годы работал заместителем руководителя аппарата Третейского суда РАО ЕС России, генеральным директором ЗАО «Союз юристов топливно-энергетического комплекса» РАО ЕС России. В 2000 году начальник аналитического отдела ОКБ «Сухого». В 2001-м начальник юридического отдела унитарного предприятия Государственный институт проектирования городов. И с апреля 2001 года по настоящее время первый заместитель генерального директора Федерального лицензионного центра при Росстрое. Женат, двое детей. Все правильно?
Да, абсолютно.
Замечательно. Тогда первый вопрос. Летом этого года в России планируется отменить лицензирование строительной деятельности. И компании, которые по этому закону должны объединиться в так называемые саморегулируемые организации, должны будут и самостоятельно установить стандарты своей деятельности. В общем, достаточно много проблем, как мне кажется, у них должно возникнуть, что всегда происходит, когда случаются какие-то перемены. Но несмотря на то, что во многом устаревшие строительные нормы и правила, они пока существуют, хотя уже и помирают потихонечку, новые нормативы вместе с тем не разработаны и не утверждены. И вот вопрос даже не от меня, я специально посоветовался с одним своим знакомым, который не напрямую занимается строительным бизнесом, он занимается энергообеспечением, хотя к строительству тоже имеет отношение. Он сказал так про свои проблемы, с которыми он уже сейчас сталкивается. Заказчики по инерции продолжают требовать лицензии. Лицензии, которые вроде еще не отменены, человек приходит к чиновнику и говорит, ну дайте лицензию, заказчик требует. А лицензии отменяют. Это первое. Второе, что, пожалуй, более важно, не получается ли так, что из одной крайности сейчас бросится в другую. Если раньше требовали лицензию буквально на все, хоть на изготовление булавки, то сейчас, к примеру, работа на атомной станции можно будет проводить без лицензии. То есть на сегодняшний день лицензирование задает некий стандарт к организациям, которые хотят войти в этот рынок, в данном случае вот, в строительный рынок. Но этот стандарт, во-первых, носит явно минимальный характер. Это как эталон, которому нужно соответствовать для того, чтобы начать работать. Второе. В процессе работы в течение года, как минимум, эту организацию проверяют на соответствие этому самому эталону. Не ушли ли они за этот год от заданного уровня. Если сейчас лицензии будут отменены, Государственная Дума примет все эти поправки, не приведет ли это к тому, что практически любой хозяйствующий субъект может начинать строительство, причем строительство любое, начиная от коттеджного дома, но здесь, конечно, проще, там хозяин голову-то отвернет, если чего не так построит, но заканчивая сложным строительством, строительством транспортным или, к примеру, атомных станций.
Вот видите, вы, готовясь к передаче, погрузились в проблему, и сколько нашли сразу нюансов, которые, каждый из которых, да, там выглядит как айсберг. Небольшая верхушка снаружи и большой ком проблем внутри. Но на самом деле, не вчера там и не позавчера родилась идея отмены лицензирования. Еще 3 года назад была сформулирована идея о том, что те задачи, которые ставились перед лицензированием, если на первом этапе это действительно было просто ограничить доступ на рынок всех, кому не захотелось вдруг заниматься строительством, вы помните, это были 90-е годы, люди искали, где приложить свои усилия, кто-то был врачом и шел в строительство, кто-то там был по образованию совсем далек от строительства, но тем не менее хотел, как вынужден был зарабатывать своими руками, и для того, чтобы просто здесь не было такого хаоса, не превращаться в такую вот китайскую модель, когда все делают все, было принято решение о введении такого вот жесткого и быстрого лицензирования именно с целью оградить строительную отрасль всю. Да? Здесь надо понимать, речь идет, когда мы говорим строительство, не только о жилищном строительстве, это и транспортное, энергетическое, гидротехническое строительство, где малейшие ошибки могут привести к довольно серьезным последствиям. На втором этапе лицензирования использовался как фактор, который бы позволял максимально легализовать строительный рынок, потому что сложилась большая практика так называемых там летучих бригад, когда шабашников, когда, допустим, если еще генподрядная организация, она имела лицензию, а она уже занимала там маленькие организации на определенный объем работ, которые действовали без лицензии, как таковые они не были даже формализованы как юридические лица. И были выработаны минимальные критерии требований, то есть, как вы говорили, минимум квалификационный, выполняя который организации допускались на рынок. И задача ставилась довольно перед лицензированием четко, это вот вытащить из тени эти все организации, чтобы люди, которые участвуют в этом, на этом рынке, чтобы они как-то формализовались, там, зарегистрировались как, не знаю, там, общество ограниченной ответственности или как индивидуальные предприниматели, стали работать легально, то есть вставать на налоговый учет и двигаться в этом направлении. Ну, три года, наверное, назад была... Всем уже было понятно, что на первое место, после того, когда уже, грубо говоря, участники рынка были все структурированы, всем было понятен количество и объем существующих и именно участвующих на этом рынке, стала задача, на первое место стало выходить то, что вы говорили, контроль и надзор за деятельностью. И чтобы он не носил карательный характер, чтобы он носил именно стимулирующий повышать качество и безопасность строительства. И было рассмотрено целый ряд вариантов, и было взят за основу, все-таки, наверное, была сформулирована идея, что в основу должно все-таки лечь саморегулирование. И за эти три года уже дважды переносился срок отмены лицензирования. Не потому, что лицензирование там, за него боролись и пытались его сохранить, а именно потому, что саморегулирование – это не такая универсальная таблетка от всех болезней. И даже когда вышел общий закон о саморегулировании, всем понятно, что к строительной отрасли его нужно как-то конвертировать, его нужно добавить, да, там, ввести целый ряд ограничений, учесть специфику строительства всего, да, начиная от жилищного, опять, как я говорил, заканчивая там транспортным и строительством объектов, которые вот вынесены в отдельную статью в градостроительном кодексе, это уникальные технически сложные объекты. Поэтому задача эта настолько оказалась сложная, что то, что казалось, можно будет там быстро описать поправками в градостроительный кодекс, вот на сегодняшний день привела к тому за последние полтора года, что только вот в первом чтении...
Но кодекс в Думе-то застрял прочно, по-моему.
Нет, градостроительный кодекс, он существует, это поправки.
Поправки к нему.
Они не застряли, почему? Их внесли еще в прошлый срок, когда было окончание лицензирования, но тогда уж совсем они носили такой... декларативный характер. И все понимали, что это уже должно быть руководство к действию. Вот сейчас в первом чтении приняли поправки, да, но надо понимать, что такое первое чтение. Это фактически взято за основу, как концепция. И сейчас вот идет большая, и предстоит еще большая работа по детализации вот всего того, что я говорил, для того, чтобы действительно саморегулирование позволило решать государству в первую очередь, позволило решать те задачи, используя механизм саморегулирования, да, который сейчас стоит перед строительной отраслью.
А это не просто ли воспоминание такого совсем недалекого прошлого? Вот вы вспомнили слово «шабашник». Угу. В Советском Союзе было три типа строительства: государственное, с ним были большие проблемы, были шабашники, и были еще студенческие строительные отряды. Последние работали, последние двое, шабашники и строительные отряды, без всяких лицензий. Угу. Строили, говорят, неплохо. Здесь же... По крайней мере, зарабатывали хорошо.
Нет, здесь как раз не стоит о том, что государство, оно удаляется, да, что оно перекладывает все на плечи общественных организаций и говорит, теперь вы за все отвечаете. Очень четко и в градостроительном кодексе в первую очередь разделено, что вопросы, касающиеся безопасности строительства, они остаются за государством. Остается строительный надзор, остается государственная экспертиза. А вот вопросы, которые влияют еще на все остальные нюансы качественного жилья, да, там в первую очередь, ну, жилья, там, качественного строительства дорог и прочих вещей, вот именно это, чтобы государство не в состоянии угнаться там и представить каждой стройке по своему надзирателю, да, она и хочет переложить на общественные плечи.
Лицом к лицу, еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Владимир Воеводский, первый заместитель генерального директора Федерального лицензионного центра при Росстрое России, отвечает на вопросы Людмилы Авериной и Хайсам Абдархана, ведет программу Владимир Воборин. Хайсам, пожалуйста, ваш вопрос.
Отмена лицензии, на самом деле, это расслабит монополию чиновникам на сегодняшнем днем. Или, на самом деле, проводит к настоящему хаосу. И так строительство, рынок в России до сих пор такой, живет в таком кризисе и хаосе на самом деле.
Понимаете, строительный рынок сейчас в России, он живет не в кризисе и в хаосе, он переживает период бурного роста. Поэтому, конечно, как любой растущий, бурно растущий организм, он со стороны производит, там, может быть, впечатление хаоса. Да, при этом есть и хаос, есть и некачественное строительство, но, понимаете, здесь надо же ведь рассматривать не маленькие болячки, да, а оценивать ситуацию в целом. На сегодняшний день уже можно говорить о том, что лицензирование, да, оно не справляется со всеми теми задачами, которые стоят. Если говорил бы, стоял бы вопрос только о допуске на рынок, конечно, он справляется, потому что тот громадный опыт, который есть, да, он существует. И говорить о том, что там это произвол чиновников, но вот как раз то, что я говорил до этого, формализовав и в законе прописав все лицензионные требования и условия, а их достаточно мало, да, то есть это такое, выбирали тонкую грань, чтобы и не зажать рынок, да, и, допустим, не открыть так уж все ворота, чтобы все, любой там выполнив формальные требования, мог этим заниматься. Но задача стоит в другом, да, задача, то, что я говорил, уже необходим уже более детальный контроль и надзор за непосредственной профессиональной деятельностью. То, что прозвучало, что вот раз в год проверяют организации, к сожалению, там не раз в год, да, то есть статистика показывает, что по закону не реже одного раза за пятилетний срок действия лицензии, ну, практически мы там, может быть, выходили, что два раза за срок действия лицензии организация попадала в проверку плановую. Соответственно, если, конечно, были какие-то жалобы, обращения граждан либо уполномоченных органов, то организация это проверялась по в неплановом уже, так сказать, порядке, и там очень часто принимались меры по либо приостановлению действия лицензии, либо ее уже аннулированию в суде. Но, еще раз, я думаю, что переход к саморегулированию, он не создаст хаоса, потому что, вот, я уже говорил, очень потихонечку и очень выверенно старается действовать и исполнительная законодательная власть в части подготовки поправок в градостроительный кодекс, которые бы вводили саморегулирование в строительной отрасли. И я бы хотел сказать, что успокоить всех строителей. Это не будет так, что там с 1 июля все лицензии, которые выданы, не выданы, там, которые находятся на руках, что они прекращают свою деятельность, и все должны там в течение 24 часов вступить в саморегулируемую организацию. Будет и переходный период, когда там, и он будет измеряться там не в месяцах, я думаю, там полугода, год, а может быть и больше, когда будет дано время, чтобы и саморегулируемые организации могли сформироваться, создать свои нормальные, там, не в спешке, внутренние стандарты, и строительные организации могли спокойно выбрать, ознакомиться с ними, да, и уже будет потом в окончании какого-то переходного периода будет четко объявлена дата, что вот с этой даты, да, все выданные ранее лицензии прекращают свою, там, деятельность, да, и до этого периода, там, за эти там полтора, может быть, два года, организации должны будут выбрать, определиться с теми саморегулируемыми организациями, куда они вступят. Здесь не будет, как при Павлове или при обмене денег. С утра проснулись, и у всех на все про все 2-3 часа.
Людмила Аверина, пожалуйста.
Не приведет ли вот это вот создание саморегулирования к монополии в строительстве? Не погибнут ли малые фирмы?
Ну, вот это один из основных, как бы, таких вот теоретических аспектов, да, как добиться того, чтобы в первую очередь, понимая, что на строительном рынке более там 80% это малый и средний бизнес, чтобы это не привело ни к их подавлению, ни к усилению их финансовой нагрузки, ни к усилению надзора за ними. И здесь идет поиск этой золотой середины, как начиная от минимально необходимого количества членов саморегулируемых организаций и там заканчивая все-таки какими-то минимальными требованиями для членов СРО, которые должны быть установлены, да, чтобы ниже какой-то планки уже никто не опускался. И это требует очень такой щепетильной работы, но это за этим отслеживают, вот в рабочей комиссии принимают участие представители МАП, которые, это антимонопольное ведомство наше, которые еще давно, там еще, наверное, полгода, если не больше назад, высказали свою озабоченность, что там та модель, которая предлагается, в первую очередь там комитетом по собственности, она фактически, ну, позволяет монополизировать именно этот рынок, ограничив доступ на него для таких вот малых предприятий. И поэтому их озабоченность, она услышана, и все ее имеют в виду. Я думаю, что здесь будет учтены максимально именно в первую очередь позиция малого и среднего бизнеса.
Сейчас в России строят по тем нормативам, которые государство предъявляет строителям. Они, в общем, достаточно ясно прописаны, знают, с кого, за что можно спросить. Более того, если сравнивать последние 10 лет, то можно сделать вывод, что сейчас, вот на сегодняшний день, строят лучше, чем 10 лет назад. Но, тем не менее, наверное, несколько хуже, чем строили в Советском Союзе. Поясню, что я хочу спросить. В СССР была достаточно стройная система развития городов, которая определяла, что те, кто должен проектировать, проектировали. Министерство жилищно-коммунального хозяйства занималось сетями. Министерство среднего машиностроения, кроме того, что занималось строительством атомного щита, создавало домостроительные комбинаты. Все это встречалось на строительной площадке, возводились целые микрорайоны, трубы, коммуникации, обеспечение. Последнее, к сожалению, сейчас во многом перешло в разряд аварийного, потому что когда советская плановая система с таким вот перекрестным финансированием была сломана и перешли на рыночные отношения, то строительный бизнес интересует непосредственно строительство жилых домов, потому что именно это приносит наибольший доход. Вот прежде чем мы вернемся к лицензированию, вот все эти сети, трубы, коммуникации, которые лежат в земле, которые проложены были много-много лет назад, как можно на сегодняшний день их состояние оценить, и как это... Ну, оценка-то, в общем, понятная. И как это все можно поправить?
Ну, можно оценить панически, что все плохо. Да? Но здесь надо просто понимать, трубы сами по себе, да, от них ничего не зависит. Здесь поставить правильный диагноз. Ситуация была простая. В 90-е годы у государства не хватало и на федеральном уровне, и на муниципальном, и на субъектов не хватало денег на текущий ремонт. И фактически тот запас прочности, который закладывался там в советские времена, да, он вот был весь израсходован. Это все равно, что с автомобилем. Да, если в нем не менять там масло, не проводить техническое обслуживание, то он начинает весь ломаться. То, с чем мы столкнулись. Да, то есть в какой-то момент там, на рубеже 2000 года просто там аварии за аварией, было такое ощущение, что все прям пришло в такую вот негодность, и все сыпется и ломается. Да? Но это фактически эти все... это была плата за те вот там 7-8 лет непрерывной эксплуатации, там фактически с отсутствием ремонта, поддержания этих сетей. И здесь лекарство от этого, оно одно, да, здесь надо также планомерно, ежегодно, в летний период проводить ремонт, оценивать, реально оценивать положение вещей, находить по мере, ну, сейчас уже финансирование там оно носит, я думаю, стопроцентный характер, достаточно для того, чтобы решать стоящие проблемы. Плюс надо не просто ремонтировать, да, а внимательно проектировать те же города, те же развитие городов в рамках генпланов, которые сейчас практически уже у каждого города есть, и внедрять новые технологии,
вот, переходить, знаете, Владимир, на пластик. Вот, простите, что перебиваю. Был в студии здесь московский сенатор у нас некоторое время назад, сказал совершенно замечательную вещь. Вот люди все спорят, Россия — это Восток или Запад? Восток или Запад? Куда смотреть, на Восток или на Запад? Он говорит, нет, Россия — это не Восток, не Запад, Россия — это Север. А вот у меня ощущение, что люди никак вот не могут понять, что Россия — это Север, что почти 1000 городов, порядка 750, находится в очень тяжелых климатических условиях, что нельзя уповать на то, вдруг будет тепло или вдруг не будет холодно, что нужно быть готовым ко всему, а люди вместо этого продолжают спорить, а Россия — это Восток или Запад?
Ну, правильно, я про это же говорю, что просто в летний период нужно заниматься тем, что готовиться к зиме. И если вы просто возьмете статистику аварий, да, ну, видно, просто последние 3-4 года видно, что любая планомерная работа, она приводит к результатам. Они, может быть, незаметны вот так, потому что ведь когда город прошел зиму без единой аварии, про это ведь в телевизоре не рассказывают, на радио про это не устраивают передачи. Да? А можно взять, вот сравните два города, вот взять Новый Уренгой и Мурманск. Да, если там за все там, десятилетия не было ни одной аварии в одном, то в другом они были. Да? Но на сегодняшний день мы видим, что и там люди там, вспомнили, или как-то восстановили ту систему по подготовке к зимнему периоду. И на самом деле все рецепты, да, все практически это универсальные лекарства, но их нет. И то, что делалось до этого, это не надо отрицать там, предыдущий опыт. Он на самом деле был довольно накоплен, логически...
Я как раз наоборот не отрицаю, могли обратить внимание.
И вот просто некоторые, да, вот когда начали там метаться, искать, мы Восток или Запад, или нам нужна демократия, да, просто все забыли, что нужно не забывать прошлое, да, все, что там хорошее было, все-таки это надо было рекультивировать и продолжать.
Хайсам Бадырхан, пожалуйста.
Вот вы говорите, что Россия живет сегодня бум строительства. Ну, на самом деле, посмотрите, это качество дома, да, да, они покрашены красиво, ну, как-то можно сказать, пластмассовая революция, на самом деле, где в Европе это считается, это третьей степени дома. Вот в связи с тем, что так слишком пластмасс, особенно в Москве это стало. Ну, само строительство дома, да, пластмасс, одни пластмасс, которые через, ну, два года или что-то начинается, трещины, и стоимость, ой, не дай бог.
Все-таки мы считаем, что у нас рыночная экономика уже превалирует в стране, и даже если взять на то, что у нас ажиотажный спрос, да, но люди, которые платят такие деньги за квартиры, они все-таки не совсем же платят за пластмассовые квартиры. Потом, ну, понимаете, мы сравниваем одноэтажную, там, двухэтажную, трехэтажную Европу, сравниваем с, там, нашими многоэтажными монолитными домами. Но если сравнивать все-таки однотипные дома, то я бы же не говорил, что там есть такое расхождение в качестве в разы. Да, как я говорил, да, есть проблемы, но они решаемы, это болезни роста. Но можно посмотреть то, как у нас считается элитное жилье, да, там, а то, что в развитых странах считается нормальным качественным жильем, которое строится в Москве, в Краснодаре, в Питере, сравнить его с аналогичным там в Австрии, во Франции, посмотреть пригородное строительство, загородное строительство. Я бы так вот уж оголтело не говорил, что у них качественное кирпичное строительство, а у нас пластмассовое. Думаю, что есть у нас проблема в том, что жилищный вопрос, в отличие от Европы, он стоит настолько остро, что мэры городов, руководители субъектов, да, они вынуждены идти на то, что все-таки продолжать строительство индустриального жилья, да, или то, что называется панельное домостроение, да. Даже вот Юрий Михайлович Лужков, он неоднократно говорил о том, что Москва там считает, там готовится к решению, что уже сворачивать панельное строительство, но спрос настолько велик, да, что все понимают, что нужно уходить от индустриального домостроения, но, как говорится, ну, не получается, нет такой на сегодняшний день возможности. Хотя такое решение, да, оно логически неизбежно.
Лицом к лицу, еженедельная воскресная программа, московская редакция «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии первый заместитель генерального директора Федерального лицензионного центра при Росстрое «Россия» Владимир Воеводский. Вопросы ему задают Людмила Аверина, «Россия», и арабский журналист Хайсам Бадархан. Ведет программу Владимир Бабурин. После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы программу продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Россия по-прежнему возражает против размещения элементов ПРО США в Польше и Чехии, заявил российский президент Владимир Путин после переговоров в Сочи с американским лидером Джорджем Бушем. Вместе с тем Путин выразил готовность согласиться с предложенными США конструктивными мерами по укреплению доверия. В Сунжинском районе Ингушетии в перестрелке с боевиками ранены трое военнослужащих и милиционер. В субботу вечером около деревни Нестеровской были обстреляны автомобиль с военными и бронетранспортер. Об этом сообщает агентство РИА Новости. В Москве сегодня проходит конференция активистов левой оппозиции. В ней участвуют более 250 делегатов из 60 регионов России. На форуме обсуждаются проблемы сотрудничества правой и левой оппозиции с тем, чтобы совместно противостоять, как было заявлено, всем антиконституционным действиям нынешней власти. Британская полиция расследует возможную попытку отравления бывшего резидента КГБ Великобритании Олега Гордеевского. Об этом сообщает газета Mail on Sunday. По ее данным, в ноябре Гордеевский был госпитализирован в бессознательном состоянии, какое-то время частично парализован. Гордеевский заявил, что его пытался отравить некий российский гражданин, посетивший его дом в графстве Сурей. В Ираке к северу от Багдада 7 суннитских ополченцев убиты в столкновениях с боевиками Аль-Каиды. Как сообщила сегодня иракская полиция, это произошло в субботу во время рейда ополченцев в районе базы повстанцев под городом Самара. Недавние волнения в Тибете и других китайских провинциях показали всему миру, что тибетскую проблему нельзя игнорировать. Об этом заявил Далай-лама, живущий в изгнании в Индии. В Черногории сегодня проходят президентские выборы. Нынешний президент Филипп Вуянович, представитель правящей демократической партии, как полагают, имеет наибольшие шансы на победу.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии первый заместитель генерального директора Федерального лицензионного центра при Росстрое России Владимир Воеводский. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают арабский журналист Хайсам Бадархан и Людмила Аверина, Россия. Людмила, пожалуйста.
Я хотела все-таки вот продолжить ту тему, которую мы... была в первой половине часа. Вот сейчас в моем районе, в Тушино, в природоохранной зоне возводятся огромные девятиэтажные, ну, там не девяти, там, по-моему, 25-этажные дома. Но, вы знаете, в советской власти все-таки дураков-то не было, и как бы на насыпном грунте не строят нечто подобное. Но, видимо, у людей тоже была лицензия на все это. Как вы ко всему этому относитесь? Это вот конкретный пример. Дома уже практически готовы
сдачи.
Они готовы рассыпаться уже точно так же, потому что там уже начали латать, начали щели. Ну, в смысле,
вот эти Людмила, вы будете и спрашивать, и отвечать?
Нет, я вам поясню.
Вот вы сейчас, если выступаете в качестве эксперта, вы бы нам написали такое экспертное заключение, да, и мы бы его на основании его приняли бы решение о проверке соблюдения лицензионных требований и условий действующего законодательства в момент строительства. Да? Я бы хотел сказать другое, что, может быть, в советские времена не было дураков, но технологии оценки и прогнозирования рисков, да, и материалов, которые использовались в Советском Союзе, все-таки были на два поколения ниже, чем сейчас. Потом, знаете, этот в жилищном строительстве контроль, ну, в общем-то, да, он довольно сильно развит. Можно говорить о потребительском качестве этого жилья, да, что вот сказал наш доктор Хайсам, что пластмассовое строительство, но, как правило, проходя экспертизу проекта, да, то есть и те вот опасения, которые вы высказываете, да, они именно оцениваются и рассчитываются, и проверяются на этапе экспертизы проекта. То есть вначале разрабатывается проект, он просчитывается, конструктор и технолог рассчитывают это все, потом это все сдается на государственную экспертизу, где это все проверяется. Если бы там действительно нельзя было строить, поверьте мне, у нас экспертиза с очень большой радостью отказывает в выдаче положительного заключения. Не имея такого положительного заключения, невозможно получить непосредственно разрешение на строительство, на физическое строительство.
А взятки?
Понимаете, мы сейчас здесь договоримся до того, что и американские шпионы еще тоже здесь вредят. Ну, мы говорим о том, что там же строится не маленький дом. Вот, понимаете, все слишком переоценивают влияние коррупции на такие вещи. Вот она может влиять на самострой, когда там имеют разрешение надстроить там одного этажа, а надстраивают три. Да, надеюсь, что это никто не увидит. Но не увидеть там, как вы говорите, несколько домов по 25 этажей, так не бывает, поверьте мне.
Поверю.
Вот. Обратитесь к префекту, он обязан в трехдневный срок, если вы житель округа, вам ответить мотивированно с предложением документов.
Ну, что касается дураков, я думаю, их хватало и в Российской империи, и в Советском Союзе. Есть и сейчас, и будут и в будущем. Вот, в России еще и дороги есть, не меньшая беда, может быть, даже большая. Ну, тогда позвольте мне продолжить вопрос, который так Люда обозначила. Не спровоцирует ли отмена лицензирования, рост преступлений в экономической сфере? И проводили ли вы консультации с правоохранительными органами, когда обсуждали и принимали эти решения?
Проводили. У нас вообще деятельность, мы постоянно взаимодействуем, у нас есть даже соглашение о взаимодействии, о показании содействия с МВД, непосредственно Департамент экономической безопасности. Практически в каждом субъекте они входят в состав экспертных комиссий, на которых рассматриваются материалы и соискателей, и при их проверке. И мы с ними как раз оценивали, прогнозировали, и как вот они сказали, что всегда в нашей стране новым законодательством первым пользуются мошенники. Поэтому именно чтобы учесть этот факт и чтобы не было поспешных решений, то, что я говорил о большом переходном периоде, да, это вот такая модель поддерживается как раз представителями органов Министерства внутренних дел, о том, что не должно быть резких решений, не должно быть информационного вакуума, не должно быть что-то, что делается быстро и срочно. Да? То есть должна быть четкая, размеренная процедура по именно переходу. Это так и называется, будет называться раздел тех поправок, которые вносятся, это именно раздел называется переходный период, где будет он детально прописан, чтобы любой строитель не со слов, не там, не на основании к тому пришедшему факса, там срочно лицензия отменяется, там сегодня до обеда можно вступить за полцены в саморегулируемую организацию, чтобы было прописано законодательно, он это мог прочитать, ознакомиться и понять, в каком направлении ему двигаться, и что никакой паники нет.
Хайсам Бадархан, пожалуйста.
Вот часто бывает, и особенно, как сказать, в России еще со времен Николая I рассказали в газете «Ведомости» о мощь России в военном, это чтобы напугать Швейцарию. Да? И потом, как сказать, Горбачев обещал, что до 2000 года будем обеспечивать квартирами, жилье каждый гражданин. Это потом опять кто-то обещает. На самом деле все потом описывают как переходный период. Человечество всегда живет в переходном периоде. То есть, когда будем определить, это переходный период, и когда будут действительно людям не ждать 20 лет очередники за это, или платить взятку кому-то, чтобы действительно могли получить жить нормально хотя бы в конце своей жизни. Потому что 2 года назад, или 3, когда отмечали 60 лет Отечественной войны, как вроде дали ветеранам войны квартиры, а это всего было около 10 человек, и сделали такой резонанс о том, что все... То есть после 60 лет сейчас дают квартиру, зачем уже ему эта квартира, а потом была в Комсомольской, правда, или в Комсомольце, о том, что одна внучка убила своего дедушка, чтобы получить эту квартиру. То есть что, довели к смерти человеку, вот это...
И далеко не одна.
Далеко не одна.
Мы немножко в сторону отходим, ну, здесь как более... Молодой представитель, я все-таки придерживаюсь той позиции, которую сказал президент, да, наша задача не помогать бедным, наша задача сделать, чтобы у нас людей, которые не могут себе позволить приобрести жилье, чтобы их становилось меньше, да, а не то, чтобы мы быстрее сокращали эту очередь. Поэтому ведь и национальный проект называется, да, «Доступное и комфортное жилье». И задача ставится о том, что если сейчас там ипотекой для приобретения жилья могут воспользоваться там, по разным оценкам от 10 до 30% населения, да, то я считаю, что и здесь эта цель благородная, чтобы ей могли воспользоваться 70 и выше процентов. И поэтому есть под программы и молодая семья, и под программы там молодые специалисты, когда не только должны хотеть и мочь, да, там, жить в Москве, либо там в Петербурге, а в любом городе на территории из тех там 1250 городов или там 1700 городов и городских поселений, которые есть на территории страны, да, чтобы в любом из них специалист, когда приезжает, имел поддержку и мог тут же получить, оформить жилье в ипотеку, да, и точно так же, если у него поменяются жизненные планы, через 2-3 года не быть к ней там, прибит гвоздями, говоря в кавычках, да, а мог ее действительно спокойно там обменять, поменять, и все. Это все, конечно, гораздо шире, чем просто строительная отрасль. Здесь целых ряд министерств и ведомств заинтересованных есть. Но я думаю, что в этом стоит цель решения, а не в том, что будет ли декларировать там очередной глава государства, что мы сейчас всем раздадим бесплатно ли там социальное жилье.
Еще одна тема, может быть, даже с нее следовало бы начать, которая вызывает очень большую обеспокоенность, это гибель людей на строительных площадках. Использование дешевой рабочей силы, ну, оно понятными причинами вызвано экономической ситуацией, но это не в первую очередь, а в первую очередь все-таки желанием заработать, приводит к тому, что оценка опасности проводимых работ проводится на недостаточном уровне, но не буду говорить, что на бытовом, но на недостаточном. И второе, что к работе привлекаются очень неквалифицированные люди. Германия обогатила двумя понятиями языки всего мира, это гастарбайтер и работа в черную или работа с зайцем. Что есть сейчас в России в большом количестве? И первое и второе. Несколько лет назад, после пожара на строительстве одной крупной фирмы, мы делали об этом передачу, и вот журналист, который эту передачу делала, она ко мне пришла и говорит, я не знаю, это давать в эфир или нет. Я говорю, а что такое? А мне говорят, вот эти девочки, гастарбайтеры из Средней Азии, они все рассказали, вот как и что, в каких ужасающих условиях живут. Я уже выключила микрофон, и она даже не мне говорит, а одна другой. Ну, теперь нас точно в асфальт закатают. Вот я после этого не знаю, можно ли это давать в эфир или нет, потому что мало того, что они и так живут в не очень хороших условиях, ежедневно на строительстве подвергая свою жизнь опасности, а тут мы еще можем их таким образом подставить. Вот, пожалуй, самая серьезная проблема. А почему самая серьезная? Потому что здесь идет речь о человеческой жизни.
Ну, вы правильно подметили, что основная проблема заключается в том, что уровень образования и уровень не столько даже вузовского, а послевузовского образования, повышение квалификации инженерного состава, среднетехнического, он местами настолько слаб, да, и это не то, что неправильная оценка опасности, да, а это неправильная квалификация и проведение работ во время этих, ну, проведение таких сложных и опасных работ. И как следствие этого прямое, да, это жертвы на строительных площадках, очень часто они неоправданы, необоснованы, да, то есть даже, имею в виду, не любая жертва, она печальна, но при проведении даже не очень технически сложных работ, да, случаются трагедии. Не говоря уже о том, что ненадлежащие огороженные строительные площадки, что приводит там к самому ужасному, что страдают и даже погибают дети. И все это, причина этого, к сожалению, это в низком культуре строительства. Она жиждется в первую очередь на просто плохой квалификации специалистов. И эта проблема не нова, эта проблема ставилась давно. Вот за последние 3 года, наверное, в 2 последних тоже очень активно мы в первую очередь основной упор в лицензионных требованиях и условиях, и при проверках мы именно предъявляли к уровню образования и к уровню повышения квалификации инженерного состава. Вот только за прошлый год мы направили на обучение больше 150 тысяч по всей стране инженерного состава, предыдущие 125 тысяч. И эта работа, мы надеемся, она будет продолжена. Другого, как бы сказать здесь, что по-иному, как вытащить из этой ситуации, да, а не сокрушаться о том, что у нас это есть и деваться некуда, по-иному никак. А второе, то, что вы затронули тему гастарбайтеров, но они присутствуют, но здесь же, понимаете, ведь еще Карл Маркс сказал, да, капитал уже пойдет на все, чтобы увеличить свою прибыль. Если есть такая возможность, да, если у нас миграционное законодательство, если службы, которые ответственны за миграционную политику, если они позволяют в столице, да, находиться людям нелегально, находиться на строительной площадке, проживать в строящемся же объекте. Мы можем по своей линии наказывать строительные организации, но за такое нарушение лицензии не лишишь, а штрафы, которые выносят суды, они там носят для строительных компаний, это, в общем-то, слабый характер.
Хорошо, ухвачусь за вашу фразу, за такое нарушение лицензии не лишишь. Отмена лицензирования объективно будет способствовать росту числа нелегалов на стройплощадках или сокращению?
А это никак, отмена лицензирования не повлияет на это. Ведь Германия, помимо того, что дала нам такие красивые термины в строительстве, да, там, а ведь она же и дала рецепт лечения этой проблемы гастарбайтеров. Ведь они же столкнулись с этим же самым в 70-е годы, когда у них практически все строительство начали вести турецкие компании, и точно так же на строительных площадках находились полунелегальные представители Турецкой Республики. И именно ужесточение, именно проведение по линии миграционной службы, введение, увеличение их штатов, наделение их полномочиями, это чтобы была действительно специально уполномоченная организация, которая контролирует именно этот вопрос и наводит в нем порядок. Ведь просто отсутствие порядка, да, систематизация этого поведения там, и не позволяет просто это прекратить. А вот там то, что мы видим, разовые операции, что вот если кто находится нелегально в стране, там обратиться в миграционную службу, его зарегистрируют и выдадут ему эту карточку. Это тоже нужно делать, да, но это не должно носить разовый характер.
Лицом к лицу еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии сегодня Владимир Воеводский, заместитель генерального директора Федерального лицензионного центра при «Росстрой России». Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Людмила Аверина, «Россия», и арабский журналист Хайсам Бадырхан. Хайсам, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот, ну, вернемся к ипотечному кредиту. На самом деле, фактически, в России сегодня пользуют ипотечного кредита не более 15%. В связи с тем, что, ну, эти законы, которые поставлены на это прежде всего, и анархия в банковской системе, которая сейчас и формируется, какое-то начало кризиса в банковской системе в России, и уже в Америке сформировалась эта ипотечного кредита. Ну, на самом деле, если доход населения, да, в среднем, ну, около 8-10 тысяч рублей, как они могут покупать квартиру, да, за 300 тысяч долларов. Ну, то есть фактически больше 4-5%, да? 4-5% не должно быть состояться процентов на ипотечного кредита, как это во многих странах. Вот хотя бы я знаю эту систему в Сирии, да? Любой гражданин имеет право на один раз это иметь жилье, да, и на 15%. Но там любой чиновник, любой служащий может получить это кредит. Не надо всякие это документы, не надо это 14% и так далее, и так далее. Да, там тоже время немало сказать ждать, да. Ну, как-то могут люди. А здесь фактически вот недавно какой-то Али Паруса один купил весь этаж. Вы говорите, спрос. Да нету спроса. Просто один покупает этажи, потом ждет, когда кризис, продают их. А простые люди не могут покупать по тем ценам, которые сегодня есть. Это одни монополии чиновников или кто-то, я не знаю, бизнесмены.
Ну, вот вы начали с банков, а закончили опять чиновниками. Ну, вот поэтому и ведь не от хорошей жизни и сформулировали все эти проблемы, свели в единый и сформулировали это как национальный проект, да, по изменению ситуации. И здесь, понимаете, там банковский процент тоже не важный в этом всем, да, но при этом не менее важный срок этого ипотечного кредита. Ведь на самом деле, если семьи там доход, консолидированный доход там $1000, они могут выделять там, наверное, $200-300 на ипотечный кредит, да, на выплату его, да, то здесь из ставки, да, на самом деле он складывается, из срока. Если у вас срок ипотечного кредита 5 лет, то у вас ежемесячный платеж там будет составлять несколько тысяч долларов. А если у вас он 50 лет, да, то это ваши $200-300 его и покроют. Но это вопрос же уже не к строителям, это вопрос к банкам. Да? И здесь государство, наверное, тоже поступало правильно, когда оно давало вначале все-таки ипотечному рынку развиваться в рыночных условиях, да, максимально оттягивая этап своего вмешательства в это. Хотя и институт такой есть, и есть же у нас агентство по ипотечному кредитованию, но его вмешательство старались ограничивать, там, да, давая по максимуму развиться как бы, в естественной конкурентной среде этому. Да, сейчас кризис ликвидности, он наложил свой отпечаток, что фактически у нас наши банки сейчас работают не на привлеченных деньгах, там, на мировых финансовых рынках, которые там можно привлечь по 3-4%, и здесь выдавать там потребительские ипотечные кредиты там по ставкам, ну, там, близким к среднеевропейским, да, а они вынуждены здесь привлекать внутренний ресурс, да, который, за который приходится бороться, борются они тем, что повышают процентные ставки, да, и его уже размещать. И поэтому, конечно, сейчас там фактическая процентная нагрузка, она носит довольно высокий характер. И у нас как раз кризис не от того, что у нас не выплачивают ипотечные кредиты, а от того, что новые не оформляют. Но это чуть-чуть дальше, чем вопрос безопасного и качественного строительства жилья.
Людмила Аверина, пожалуйста.
Помимо жилья, наверное, в вашу сферу, в зону ответственности входит строительство промышленных объектов, лицензирование.
Да.
А вот что происходит в этой сфере? То есть жильем вполне понятно, его строят, его там хорошо или плохо, но строят.
Здесь, ну, может быть, там не к сожалению, а к радости, а может быть и нет, что все-таки вот то, что я говорил, тот наплыв не совсем специалистов в строительной отрасли, который произошел во всю глобальную строительную отрасль, он, конечно, основную массу выносил в жилищное строительство. В гражданское, промышленное строительство, транспортное строительство, оно все-таки было так, у нас немножко носило такой замкнутый кастовый характер, и в основе своей, да, оно сохранилось. То есть те вот крупные организации, те специалисты, те действительно прогрессивные, ну, бывшие государственные там, строительные тресты или учреждения, они санкционировались и как бы сохранили свой костяк. И здесь, конечно, нет такого вот уж клубка проблем, как на жилищном рынке. Есть проблемы вот в транспортном строительстве, в части вот автомобильных дорог. Там тоже мы, ну, все с этим сталкиваемся, да, мы там видим, что там и присутствуют и гастарбайтеры, и маленькие подрядные организации из ближайших республик, но все-таки там с советских времен по СНИПы, которые достались, они носят очень жесткое регулирование, требования высоки, и Министерство транспорта, и орган, который курирует строительную отрасль, все-таки сохранили то, чтобы они носили не просто рекомендательный, а обязательный характер. Поэтому в части промышленного строительства там ситуация, я бы оценил как положительную.
То есть ближайшая атомная станция, возводимая где-нибудь там или блок, очередной блок, возводимый в Тверской области, он не представляет угрозы с точки зрения строительства.
В части строительства, думаю, да. То, что касается внутренности энергоблока, это
нет,
не к нам.
Нет, внутренность это не к вам.
Ну, потом ведь здесь, как там говорится, не было бы счастья, несчастье помогло. У нас, слава богу, в атомном энергетическом строительстве из-за того, что не хватало у государства денег на такие масштабные проекты, да, там, за исключением текущего качественного ремонта, крупных не начиналось строек. Да, это только сейчас под руководством вот, Кириенко сформирована программа по строительству там нескольких крупных атомных станций и дополнительных блоков.
Тему, которую мы немножко коснулись в первой части программы, вы упомянули, что в марте Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который регулирует вопросы создания саморегулируемых организаций в области строительства. Это вызвало достаточно негативную реакцию хозяев мелких строительных организаций, которые тут же начали жаловаться, что законопроект этот проломбирован крупными строительными фирмами, которые вытеснят их с рынка совершенно окончательно, оставив им самые дешевые, никому не нужные подряды. Это что, реальное опасение или это такая типичная боязнь любых изменений и нового?
Малый бизнес, да и средний бизнес, да, ведь он же более чувствительный. И они, так как все-таки работают в такой конкурентной среде, где они вынуждены постоянно оценивать свои риски, они просто внутренне чувствуют, что такие перемены, да, там, они могут привести к довольно для них жестким последствиям. Да? Ведь если на сегодняшний день любая строительная организация, малая или там она средняя или крупная, они получают федеральную лицензию, он в рамках этой лицензии может приехать в любой субъект и начать работать, ему не надо идти ни на поклон к местному чиновнику, не регистрировать ее, не переоформлять. В первую очередь малый бизнес здесь увидел, что прослеживается возможность создания такой региональной клановости. Да? Ты не член какой-нибудь там Энской областной саморегулируемой организации, ты сюда не ходи. С другой стороны, они видят, что, допустим, в крупных городах, там, в первую очередь в Москве, они видят, что сейчас соберутся 10 крупных, скажут, в наш элитный клуб вход там очень большая сумма в рублях. Они понимают, что они туда не попадают, и они становятся как бы не малым и средним, равны с ним, да, по статусу, а они становятся второсортными, то есть крупные делят, а им говорят, там, ходите за полцены красить забор. Ну, не ходите, до свидания, да, найдем других. И опасность такая есть, и они ее высказывают открыто. И это как раз хорошо, что у нас еще, когда законодатели только думают, как соблюсти все интересы, малый бизнес уже подсказывает, какие они видят прямые для себя угрозы.
Ну, то есть еще одну вещь, насколько я понимаю, они в нем увидели сейчас, оценивая тот или иной закон, употребляют замечательный совершенно термин, на мой взгляд, коррупционная емкость того или иного закона.
Понимаете, такой термин лукавый. Не столько они его как опасный оценивают, да, а насколько для них возможный. То есть они-то смогут решать проблему, если у него будет определенная коррупционная емкость. Но как раз введение саморегулирования, как показывает практика, если оно введено аккуратно и правильно, оно как раз именно этот вопрос в первую очередь сводит к нулю. Потому что тяжело коррумпировать всех, с кем ты состоишь в круговой поруке в хорошем смысле этого слова. Если за тебя, за твои грехи отвечают члены твоего там профессионального сообщества, как же он их сможет коррумпировать? Ведь там же ситуация очень простая. Твоя организация, член там, саморегулируемой организации, ты напортачил дел, да, на тебя обратились в суд и в первую очередь взыскивают из компенсационного фонда. А компенсационный фонд возмещает все остальные члены. Вот они раз за него заплатят, два за него заплатят, скажут, а почему мы за него платим, давайте его просто исключим. Здесь задача в другом, чтобы было так, чтобы они просто не собрались и не сказали, давайте кого-то исключим.
Угу. А вот эти самые взносы в компенсационный фонд, который предусмотрен законом, они смогут покрывать крупные убытки, которые могут граждане понести в результате строительства? Это другая, да, конечно, сторона медали.
Нет, достаточно это важно. Именно вот здесь термины звучат так вот для уха потерпевших, ну, возможно, да, там потерпевших сладко, но смысл его компенсационного фонда, как раз его задача не состоит в том, чтобы компенсировать те убытки, которые натворил член саморегулируемой организации. Смысл в том, что если с этого фонда списан как бы какая-то денежная сумма, что все остальные члены компенсируют фонд, да, прежнего уровня, там, определенного законодательно. А вот как раз для того, чтобы компенсировать убытки, крупные убытки, которые причинил этот товарищ, то вот сейчас там дискутируется, надо или не надо вводить это обязательное страхование строительных рисков и ответственности за производимую работу услуги, либо оставить это добровольным, да, и чтобы потребитель, выбирая организацию, он мог задать вопрос, а как компенсированы, застрахованы ваши риски? А, ну, там СРО скажет, ну а мы не страхуем, да? Вот у него появляется право выбора. А другая скажет, а у нас застраховано, да, вот на такую сумму, в такой страховой компании. Ну, вот он зайдет, скажет, что это за страховая компания такая, Лютик и сыновья. Или увидит там крупную, входящую в десятку страховую компанию. У него появится выбор, ведь все же делается для потребителя.
Ну, это уже совсем другая история. Минута у нас у трех журналистов, чтобы сказать, что же было самым главным, по их мнению, в этой почти часовой беседе с Владимиром Воеводским. Хайсам Батархан, пожалуйста.
Как говорят, на Дезе умирает последний. Вот, живем, увидим. После отмены этой лицензии, да, может быть, действительно что-то улучшится. Ну, и через несколько лет, может быть, в этом студии еще раз поговорим об этом.
Людмила Аверина, пожалуйста.
Мне понравилась последняя ваша мысль. Чтобы все, что мы делаем для потребителя.
Мне понравилась откровенность. Честь мундира, конечно, честью мундира, но все-таки были произнесены такие слова, что новым законом в первую очередь пользуются мошенники, и была достаточно жесткая оценка состояния жилищно-коммунального хозяйства в России. Вот. Ну и вместе с тем наш гость защищался, когда господин Бадархан стал на него нападать и называть строительство пластмассовым, то он получил отпор. Это была программа «Лицом к лицу». Владимир Воеводский, первый заместитель генерального директора Федерального лицензионного центра при Росстрое России, отвечал на вопросы Людмилы Авериной и Хайсама Бадархана, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов. Вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе. А в России плохо. Никому не нужный человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот. Я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор. Патриотов очень большое количество в России. Героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 11700. 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».